Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Казанова. Европейская судьба». Программу в пражской студии подготовил и ведет Марио Корти. Впервые в эфире 19 апреля 1998 года.
Казанова. Европейская судьба. Передача первая. Поиск счастья. У микрофона Марио Корти. Можно его презирать. Можно ему возражать как историку и не признавать как художника. Только одно уже не удастся – снова сделать его смертным. Так писал Стефан Цвейг через 150 лет после смерти Казанова. За прошедшие с тех пор полвека кое-что изменилось. Казанову стали ценить и как художника, и как достоверного свидетеля своей эпохи. В первой передаче цикла я и мои собеседники попытаемся представить Казанову как одного из прообразов современного европейца. Через 2 минуты.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода».
Казанова. Европейская судьба. Первая передача нашего цикла «Поиск счастья». Марио Корти. Я тщательно и долго готовился к этой задаче. Я познакомился с историками и со специальной породой людей, которые называют себя казановистами. Я познакомлю вас с ними. Это своего рода интернационал очень уважаемых и очень ученых специалистов. А до этого я знал о Казанове то, что знают все. Авантюрист, великий любовник, абсолютно аморальный человек. Среди исследователей-казановистов один человек особенно возбудил мое любопытство. Я понял, что без нее у меня никакой передачи о Казанове не получится. Во Франции и в переводах на другие языки опубликована ее книга «Казанова. Опыт счастья». Автор – Лидия Флем, психоаналитик, доцент Свободного Бельгийского университета. Договорившись о встрече с мадам Флем, я отправился из Праги в Брюссель поездом с пересадкой в баварском городе Регенсбурге. Германской границы два немецких пограничника подвергли меня утомительной проверке. Заставили заполнять паспортные данные на отдельном листке. Знаю ли я, что написано в моем паспорте? Несмотря на то, что я к ним обращался по-немецки, стали задавать вопросы по-итальянски. Знаю ли я этот язык? Просили показать другие документы, подтверждающие паспортные данные. Обшмонали весь мой багаж. Пролистали все книги. Профессия – журналист. А журналист и специалист по Казанове проверили магнитофон. Хорошая штука, цифровая техника. Я покорно и даже с робостью повиновался указаниям пограничников. Наконец, извинились и ушли, объяснив необычную жестокость процедуры тем, что итальянские паспорта очень котируются, и много людей из Восточной Европы приезжают в Германию с фальшивыми или ворованными итальянскими паспортами. «Больше проверок не будет», — подумал я. «Шенгенское пространство, Европа без границ». Я ошибся. В ночном поезде из Регенсбурга в Брюссель проводник забрал у меня паспорт для контроля на германско-бельгийской границе. В Брюсселе бастовали железнодорожники, и, не доехав до главного вокзала, поезд застрял на каком-то периферийном. Я взял такси и, несмотря на все перипетии, успел на свидание. Дом Лидии Флем расположен в зеленом квартале Брюсселя. Итак, что побудило женщину, к тому же психоаналитика, заниматься Казановой?
Avant d'écrire ce livre sur Casanova, j'avais travaillé sur Sigmund Freud.
До этой книги о Казанове я работала над книгой о Зигмунде Фрейде. Что мне интересно, это попытка понять персонаж вне стереотипов и сложившихся о нем представлений. То есть Фрейд всегда воспринимался как некто сугубо серьезный и догматичный. А мне хотелось понять, кем был этот человек на самом деле. Тот же подход у меня к Казанове. Потому что, к сожалению, когда говорят о Казанове, исходят в основном из шаблонных представлений и предубеждений. Воображают себе дамского угодника, Дон Жуана, что совершенно ошибочно. Мой путь к Казанове был довольно долгим. И начался он во время венецианского карнавала. Я сама очень люблю карнавальные переодевания. И я задавала себе вопрос, какой могла бы быть сестра Казановы, какой могла бы быть Казанова-женщина? Я обнаружила, что у него действительно была сестра. Она была танцовщицей в Дрездене и в жизни играла роль вполне второстепенную, являясь персонажем намного менее увлекательным, чем ее брат. Читая мемуары Казановы, я открыла для себя выдающегося писателя. Я думаю, это один из самых великих писателей 18 столетия, на которого, к несчастью, не притязает ни одна из европейских литератур. Поскольку он писал по-французски, его мемуары, большая их часть написана по-французски, итальянцы своим его не считают. Поскольку умер он в Богемии, а оригинал рукописи его мемуаров «История моей жизни» принадлежал немцам, французы, несмотря на то, что писал он по-французски, не считают его частью французской литературы. Таким образом, в конечном итоге, Казанова не принадлежит никому, или, можно сказать, тому, кто его пожелает. И в этом смысле он является одним из первых подлинных европейцев. Ища себе персонаж, который воплощал бы представление об образе европейской культуры, Европа могла бы найти его в личности Казановы, человека, который невероятно много путешествовал и говорил на языке, общем для той эпохи.
мной факсимиле русского паспорта Казановы. Паспорт выдан князем Александром Голицыным графу Якову Касанове де Фаруси по указу Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержцы Всероссийской и прочее, и прочее, и прочее. В Европе XVIII века к паспортам порой относились куда проще, чем сегодня. И не в Германии, а в России. Джакомо Казанова из «Истории моей жизни». За всю недолгую дорогу от Риги до Петербурга я только раз задержался на полчаса в Нарве, где надо было предъявить паспорт, коего у меня не было. Я объявил губернатору, что, будучи венецианцем и путешествуя для собственного удовольствия, я никогда не видел нужды в паспорте, ибо моя республика ни с какой державой не воюет, а российского посланника в Венеции нет. «Ежели ваше превосходительство, — сказал я, — усматривает какие-либо препятствия, то я готов воротиться назад, но я пожалуюсь маршалу Брауну, который выписал мне подорожную, зная, что никакого паспорта у меня нет». Губернатор поразмыслил немного и выдал мне что-то вроде паспорта. Он до сих пор у меня хранится, и с ним я въехал в Петербург, хотя никто его у меня не спросил и даже не заглянул в карету. Говорит «Радио Свобода». Казанова. «Европейская судьба». Передача первая. «Поиск счастья». В одной гостинице в Чезене молодой Казанова встречает Генриетту, таинственную француженку, переодетую в солдата. Она в сопровождении пожилого венгерского офицера. У этой странной пары неприятности с блюстителями нравов, полицейскими инквизиции. Казанова помогает им выпутаться из затруднительного положения. Далее Казанова и Генриетта, уже без венгра, следуют в Парму, где начинают посещать театр и концерты. Однажды их приглашают на частный концерт. Выступает виолончелист. После концерта Генриетта говорит, что она тоже играет на виолончели и может это сделать лучше, чем только что выступавший солист. Казанова начинает нервничать. Она может поставить себя в глупое положение. Генриетта подходит к оркестру. Виолончелист передает ей свой инструмент. Она просит оркестр аккомпанировать и начинает играть. рассказывать подробности истории любви Казановы с Генриеттой. Об этом можно прочесть в истории моей жизни. Скажу только, что эта история вдохновила многих, включая Марину Цветаеву, которая на этот сюжет написала пьесу «Приключения». Американский литературовед Эдмунд Уилсон утверждает, что это одна из самых очаровательных любовных историй в мировой литературе. Говорит «Радио Свобода». Казанова. Европейская судьба. Казанова везде чувствовал себя своим. В Испании, в Англии, в Голландии, в России. Подобно Лидии Флем, все казановисты, с которыми я беседовал, подчеркивают универсальность этого обаятельного человека, огромного для тех времен роста. В частности, подчеркивают его европеизм. Собирая материалы для этого цикла передач, мы с моим коллегой Русланом Гелисхановым отправились в Италию, в Венецию и Милан. В Милане мы встретились с одним финансистом, очень богатым человеком. Орацио Баняско, на досуге библиофил и гурман, автор исторических романов и казановист.
C'è poi un problema letterario che riguarda Casanova. I francesi
Казанова – это загадка для литературоведения. Французы его не считают своим, потому что, хотя он и писал по-французски, но мыслил как итальянец. Но итальянцы не считают его итальянским писателем, потому что писал он по-французски. Казанова считают авантюристом, вынолюбом и распутником. Трудно объяснить, что он еще и великий писатель, что он, вероятно, первый из настоящих европейцев, или один из первых. Собственно говоря, Казанова и превратил Европу в свою родину.
Говорит радио «Свобода». Казанова. Европейская судьба. Продолжим через 2 минуты после рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Казанова. Европейская судьба». Программу в пражской студии подготовил и ведет Марио Корти. Впервые в эфире 19 апреля 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Первая передача нашего цикла «Поиск счастья». У микрофона Марио Корти. Прага. Профессор Пражского университета, историк Йозеф Полишенский, автор книги «Казанова и его мир». Прага, 1997 год. Лет ему за 90. Недавно перенес операцию по удалению катаракты. Профессор принимает нас, меня и мою коллегу Ирину Лагунину в своей пражской квартире.
Казанова.
Благодаря Казанове можно изучать европейскую политику тех времен. Например, он пытается участвовать в том или ином качестве в событиях, которые привели к концу так называемой Семилетней войны. Он предлагает свои услуги Португалии, еще кое-кому. Он хочет снова обратить на себя внимание и быть в центре событий. В наше время он был бы отличным представителем по связям с обществом. Public relations
officer even today, and he would be a good manager of state lotteries, as you know, we had here tragicomic case.
Он был бы хорошим менеджером государственных лотерей. Недавно у нас был скандал с лотереей, трагикомический случай. Чешская лотерея была в руках людей из театра. Казанова тоже был человеком из театра, но его идеи насчет государственных лотерей были очень здоровыми, они были превосходными. Он заработал в течение года около миллиона ливров. Это огромная сумма.
So he knew quite a lot about economic problems. Although, of course, he was not a fundamentalist. He was at the same time a mercantilist.
Казанова довольно хорошо разбирался в экономических вопросах, но он не был фундаменталистом. Скорее, он был меркантилистом. Он выступал за создание новых фабрик. И в то же время он был физиократом. Его идеалом были такие французские экономисты, как Тюрго и Мирабо. Он был математиком-практиком, знал все валютные курсы, курсы монет. А если вернуться к его предложениям по созданию государственных лотерей, с таким предложением он выступил перед Екатериной Великой, но русская императрица сказала, что это слишком рискованно. Она никогда не позволит своим подданным вложить в лотерею больше, чем 1 рубль, иначе может случиться катастрофа. Казанова – человек не только для этой годовщины, 200-летия со дня его смерти. В будущем к нему отнесутся, я надеюсь, более серьезно. Будут изучать не только как великого любовника, каким он, собственно, и не был. Количество его любовных авантюр примерно 130. Разве это много за 20 лет? Но в то же самое время, как установил очень прилежный немецкий казановист, он проехал 184 тысячи километров.
Thank you.
после встречи с психиатром Лидией Флем мне оставалось несколько часов до поезда. Побродил по Брюсселю, поехал на вокзал. Забастовка железнодорожников кончилась. Обратный маршрут – Брюссель, Кёльн, Дрезден, Прага с пересадками в Кёльне и в Дрездене. За 5 минут до отхода моего поезда из громкоговорителей раздался вежливый, но безапелляционный голос. В связи с поступившим сообщением, что на вокзале положена бомба, просим всех пассажиров покинуть вокзальное здание. Целый час нас продержали на улице. Слава богу, в Кёльн удалось приехать как раз к отъезду ночного поезда в Дрезден. В Дрездене провела последний период своей жизни мать Казановы, известная актриса Дзанетта Фарусси. Его брат Франческо, ученик великого Менкса и автор множества батальных полотен, был директором художественной академии. Екатерина Великая заказала ему картину «Битва в Очакове», которая хранится в Эрмитаже. Сестра Казановы, Мария Магдалина, была балериной Дрезденского театра. В местной опере несколько лет выступала сопрано Анджела Калури. С ней Казанова познакомился в Анконе и в нее влюбился. Тогда она выступала на сцене под именем Беллино и маской кастрата. В церковном государстве женщинам было запрещено играть в театрах. Придворным поэтом в Дрездене был венецианец Катерино Мацола. Премьер-министром Саксонии был венецианец граф Камилло Маркулини. К нему Казанова обратился с просьбой помочь напечатать первый том его истории «Моей жизни». В Дрездене впервые опубликованы мемуары Казановы. Здесь же, в сейфе издательства «Брокхвост», до 1945 года хранилась рукопись этой книги. Я сделал пересадку. Железная дорога идет вдоль Эльбы. Самоходные баржи везут свой груз вниз и вверх по реке. По другому берегу идет шоссе. Иногда берега Эльбы возвышаются, становясь угрожающе крутыми. На вершинах гор замки и монастыри. Этот путь от Дрездена в Прагу Казанова знал хорошо. Он останавливался в постоялых дворах иногда на всю ночь. «Наш поезд останавливается на вокзалах максимум на 5 минут», — говорит радио «Свобода». Казанова. «Европейская судьба. Поиск счастья». В детстве Казанова заговорил очень поздно. Его считали дебильным ребенком. Перед отъездом с труппой итальянских актеров в Санкт-Петербург его мать решила отдать своего глупого сына на воспитание в Падую. На борту Буркелло, барки, идущей от Венеции в Падую, Казанова сделал свое первое самостоятельное наблюдение. Ему было 9 лет. Казанова. Из истории моей жизни. Барка плыла, но ее движение было столь равномерно, что я не мог о том догадаться, отчего деревья, последовательно и быстро исчезавшие из поля моего зрения, вызывали во мне крайнее недоумение. «Но что же это такое, матушка?» — вскричал я. «Деревья ходят. Движется барка, а не деревья. Ну, одевайся». Я тотчас же уразумел это явление своим еще молодым и свободным от предрассудков умом. «Так может статься, — произнес я, — что и солнце не движется по небу, а, напротив, это мы вращаемся с запада на восток». «Что за вздор! — кричит добрая моя матушка. Аббат Гримани сожалеет о моей глупости, а я обижен, огорчен и готов уже зареветь. Но сеньор Баффо вернул мне бодрость духа. Ты прав, дитя мое, не падай духом и будь всегда последователен в своих рассуждениях. И пусть они смеются». Своего мышления и манере поведения Казанова приближается к нам, к современному человеку. Он, возможно, и был первым современным человеком в европейском смысле, человеком независимым, отвечающим за свои поступки лично. Он был то, что американцы называют self-made man, человеком, обязанным всем самому себе, человеком мобильным физически и духовно. И все, что он делал ради собственного счастья. Проблема счастья, так называемая эйдемония, всегда была объектом внимания европейской философии от Талета и Диогена Лаэртского до английских утилитаристов. Идея личного и всеобщего счастья перекочевала в Америку и там прочно укоренилась. Не случайно стремление к счастью зафиксировано в Декларации независимости Соединенных Штатов как неотъемлемое право человека. Казанова. «Я любил, меня любили. У меня было хорошее здоровье. Было много денег, и я истратил их. Я был счастлив, и я скажу это про себя, смеясь над теми безумными моралистами, которые говорят, что подлинного счастья на земле нет. Именно слова «на земле» вызывают у меня смех, будто счастье можно найти еще где-то. Стефан Цвейг в своем очерке о Казанове останавливается на противоречии между искусством жизни и творчеством. Эта тема, антиномия «Прекрасные книги и счастливая жизнь» есть и у Бердяева. Об этом говорил мой коллега Борис Парамонов в его передаче «Русские вопросы». Обратимся еще раз к автору книги «Казанова. Опыт счастья».
Я
уверена, что Стефан Цвейг завидовал Казанове. Я читала этот очерк и очень его люблю. Одна вещь, одна фраза меня очень впечатлила. По существу, вот что Стефан Цвейг писал о мемуарах. Или люди живут в своей жизни, а не в своем искусстве. Или писатели, которые создают произведения, отстраняются от жизни и расплачиваются за свои произведения ценой своей жизни. И у Цвейга было чувство, что есть нечто нестерпимое и вызывающее в том факте, что существует такой человек, как Казанова, который не только прожил свою жизнь сполна, но вдобавок создал на основе своей жизни произведение.
Ресторан в поезде Дрезден-Прага венгерский. Слышна всякая речь. Венгерская, французская, чешская, итальянская, немецкая. Именно эти языки постоянно слышал Казанова в этих краях. На германо-чешской границе с моим итальянским паспортом на этот раз без приключений. Бросив беглый взгляд, пограничники проходят дальше. Паспорт – это, конечно, метафора. Проблема паспорта, проблема преодоления границ – одна из главных проблем нашей эпохи. Есть физические, геополитические и есть культурные, духовные, интеллектуальные и моральные границы. Есть границы собственные, личные. Испытание границ – это принцип науки, спорта, искусства – принцип самой жизни. Арс вивенди – искусство жизни – это та же способность к испытанию границ, барьеров, чуть-чуть их передвигать, расширять и получать при этом наслаждение – физическое, моральное, интеллектуальное. Вот в этом Казанова, несмотря на все его неудачи, был великий мастер. Он был мастер жизни. Но он никогда не переходил ту опасную черту, когда человек перестает быть человеком. Казанова сознавал, что границы ни в коем случае нельзя полностью устранить, что границы необходимы, ибо они есть та структура, которая обеспечивает нам порядочную, обустроенную жизнь. В первой передаче цикла «Казанова. Европейская судьба» прозвучала музыка соотечественника Казановы, венецианца Антонио Вивальди. С вами прощаются Руслан Гелисханов и Марио Корди.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода».Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в празднике, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».